Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Евгений Майструк и Мария Меркулова. Женя, приветствую.
Здравствуйте. Начнем с Казахстана?
Давайте начнем с Казахстана.
Давайте, потому что буквально 8 минут назад пришло сообщение о том, что президент Казахстана Токаев прибыл в Алма-Ату, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Четыре источника в силовых структурах и администрации президента подтвердили этим самым местным СМИ, что Касым-Жомарт Токаев находится в Алма-Ате. Его пресс-служба пока официальных сообщений по этому поводу не давала. И тем более нам непонятно, зачем он приехал в Алма-Ату. Зато мы знаем, что в Казахстане за минувшие сутки задержали 1678 человек. Информационный центр комендатуры Алма-Аты об этом сообщает. Подозревают задержанных в террористических атаках, мародерствах, других преступлениях. Изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. Сообщает комендатура, что зачищены от бандитских группировок участки в Алатауском и Медеусском районах. Такая история. Все следят не только за назначением в новом правительстве, об этом чуть-чуть, конечно же, мы сегодня поговорим, но и за тем, как проходят сессии казахстанского парламента. Так вот, дочь Нурсултана Назарбаева Дерига не пришла на заседание. А до этого, конечно же, мы, как только началась вся эта история в Казахстане, неоднократно слышали о том, что бизнес-джеты покидали Казахстан, направлялись в Москву, в Западную Европу и в Турцию.
Вот. Да, и пока елбасы Нурсултан Назарбаев тоже сам никак не прокомментировал происходящие в Казахстане события.
Вот. Но что касается госпожи Назарбаевой, то и пресс-служба говорит, что она болеет, ссылается на состояние здоровья, говорит, как и многие сейчас, вот так вот, да? Говорит, болеет, поэтому ее нет на заседании парламента. Вот такая история. Но это не самая удивительная история в Казахстане сегодня. Потому что назначение в правительстве и министром информации назначают некого Аскара Умарова, оголтелого русофоба.
Прямо так?
Оголтелого, просто, если почитать,
ну
что...
Ну да, я некоторые его видела заявление.
Да. Если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал. И это, говорит, в крови у них, что ли, якобы писал Умаров под другим ником. Причем этот другой ник — Тюркмедиа. Вот так вот. То есть, ну, вообще странно. Возглавлял он историю-то. У нас есть государственное, мощное и самое уважаемое информагентство РИА Новости. Вот в Казахстане есть свое. Вот он его возглавлял. А теперь его назначают министром. Ну, хорошо.
С одной стороны, это, конечно, логично, но с другой стороны, да.
Нет, это никак не логично.
Нет, логично, я имею в виду с точки зрения, ну, там, вот он возглавлял как раз информационное, да?
Агентство. Да, стал министром, да? И мне бы, ладно, я там, что там он про бизнес писал, ладно. Мне не очень понятно, он постоянно говорил, что касается Великой Отечественной войны. Говорит, что-то типа, что за победа, где мы воевали? Ну, вот такие вот всякие вот эти высказывания. То есть, может, я не буду даже их повторять, но, в общем, ты же мне веришь, вот поверим.
Я,
да? Вот
более того, захочет... это читала.
А, ну вот, вот. Да. Вот кто захочет, тот прочитает, что там писал этот товарищ. И ладно, писал так писал. Почему его Токаев после всех этих событий и после участия России в миротворческой миссии в составе ОДКБ назначает министром, для меня загадка. Я подумал, может быть, не загадка для экспертов. Вот что глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан мне рассказал.
Эта русофобия проводится в интересах национальных элит, которые заинтересованы, с одной стороны, в сохранении экономических связей с Россией, потому что это позволяет им зарабатывать, а с другой стороны, заинтересованы в максимальном гуманитарном отделении от России, потому что это отделение позволяет им сохранять свою личную власть и капиталы. И, соответственно, когда мы говорим о Евразийском Союзе, подобные лица в принципе не должны быть в правительствах.
Посмотрим, как будут по этому поводу развиваться события. Есть надежда? У меня же есть надежда, что Токаев передумает. А может быть, он не знал? Может быть, он не знал, что Умаров вот придерживается вот таких вот оголтело-русофобских взглядов?
В любом случае, каких-то перестановок можно ожидать еще в ближайшее время в казахстанском правительстве. Ну, хотя оно фактически, конечно, совсем новое, но мы понимаем, что новых лиц там практически
новое, старое,
нет.
Да?
Нет, да.
Банкоматы возобновили работу в Алмате, вот говорят, после беспорядков, и при этом не наблюдается ажиотажа. Ну вот, хорошая информация. Не очень хорошая информация, что аэропорт Алматы будет закрыт до окончания режима ЧП. Об этом только что объявили в мэрии города. То есть, когда откроется аэропорт Алма-Атинский, пока непонятно. Следим за ситуацией в Казахстане.
Да.
Радио «Спутник».
А в Екатеринбурге аврал для спецслужб. Там сегодня целый день эвакуируют учебные заведения из-за информации о минировании.
Всего-то там 163 школы, а эвакуировали уже 151.
Вот оно как.
Надо сейчас же. Мы посмотрим, ну,
то есть
еще.
Это почти,
да.
Все
то
уже.
Есть в течение дня приходит информация постоянно о том, что... Ну и причем ложная информация о том, что заминированы... Смотри-ка, смотри. У вылетевшего из Екатеринбурга в Петербург самолета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Принято решение о возвращении. Екатеринбург сегодня вообще, мне кажется, да, в центре внимания.
Какой-то особый день.
Какой-то екатеринбургский такой день. Так вот, число школ, эвакуированных в Екатеринбурге из-за ложного минирования, выросло до 151. Раньше сообщали о 93 эвакуированных школах. Начали поступать в школы Екатеринбурга вот эти сообщения. С понедельника после проверки правоохранителями опасные вещества не были найдены ни разу, чего и следовало ожидать. И, конечно, приходит сразу в голову такой вопрос. Как можно позвонить 163 раза? Да? Там, кроме школ, эвакуировали
это
еще несколько вузов. Не сообщают. В этом и дело, не сообщают. У всех возникает вопрос. Подождите, да, ну, как это возможно? А я говорю, что это можно просто... Я никому не подсказываю, да, я надеюсь. Это ведь можно сделать с помощью электронной почты. Мы неоднократно разговаривали с людьми.
Это уже была технология неоднократно вот такими, ну, телефонными или имейл-террористами, да. Как их назвать, да, применялась.
И мы говорили с экспертами по этому поводу. Это ведь не первая, это новая волна так называемого минирования в разных городах России. Она началась еще в 2019 году. Тогда суды, торговые центры, станции метро, авиационно-железнодорожная инфраструктура, да, была затронута. Но мы разговаривали по этому поводу с экспертами. Только на первый взгляд сложно вычислить. Вычислить-то рано или поздно возможно. Другое дело, что вот преподаватели, школьники, учащиеся, конечно, может быть, не самое лучшее. И их родители, кстати, да, может быть, пережили не самые лучшие минуты.
Ну и кроме того, это занимает и отвлекает спецслужбы, вот реальная работа.
Ресурсы. А я всегда в этом случае говорю, да простят меня спецслужбы, ну, они тренируются. Ну что, ну, у спецслужб такая работа. Не поддерживаю ни в коем случае, конечно, вот этих вот товарищей.
Конечно, да. Нет.
Ну что, ну, у спецслужб такая работа. Хорошо, если ничего не найдут и ничего не произойдет.
Да, мы очень на это рассчитываем.
За самолетом будем следить.
Неожиданная новость.
Вообще неожиданная.
Весьма.
Думал, что все перепутали.
Вот мы всегда говорим о том, что да, бизнес, он все-таки, ему очень важна выгода в первую очередь. Но есть государственные, да, есть государственные при этом службы, ведомства, которые должны осуществлять надзор за бизнес-деятельностью, за предпринимательской, для того, чтобы это, в общем, не превращалось уже в обдираловку, извините, я буду так вот выражаться прямым текстом, да, покупателей, чтобы цены были как-то умеренные каким-то образом.
Чтобы эта обдираловка была не такой обдирающей.
Да, чтобы вот какие-то вот грани разумного должны иметь место. Но в этой новости все с ног на голову как будто поставлено.
Да, потому что ограничить торговые надбавки на социально значимые товары предложили кому? Слушайте, Федеральной антимонопольной службе, знаете кто? Ритейлеры.
Вот так.
Наоборот все.
Да.
Я такой думаю, подождите, кто-то как это поменял местами, кто-то не проснулся с утра. Нет, на самом деле, X5 Group и Магнит говорят, что наценки должны быть не более чем 10%. В списке, понятно, что не все, да, в списке, конечно же, продукты из овощи из вот этого борщевого набора.
Угу.
У меня вообще в последнее время как будто все только и делают, что борщ едят.
Ну, просто там довольно большой набор овощей. А. Это капуст, картошка, морковь, лук, свекла, пожалуйста.
Знаете, кто готовит часто борщ? Теперь
нет,
я знаю,
кстати,
кто в нашей
нет.
редакции.
Вообще нет.
Вермишель, хлеб, молоко, сливочное масло и гречка, другие продукты в этом списке. И Федеральная антимонопольная служба говорит, да, мы получили это предложение от двух крупных ритейлеров. В X5 Group говорят, я потом уже понял, эффект от этой меры будет заметным, если наценки ограничат и другие ритейлеры, а еще производители и поставщики. То есть смысл в том, что они говорят, мы готовы это сделать. Вполне возможно, как ты сказала, что о деньгах думают, вполне возможно, это даже будет им выгодно, потому что снижение цен, конечно же, приведет к увеличению числа покупателей.
Ну,
конечно.
Да, спрос.
Но они говорят, знаете...
Если это сделают все.
Если это сделают все, потому что...
Ну, крупные сети, конечно. Вряд ли они будут договариваться с каждым магазинчиком рядом с домом,
да? Это
да?
И не нужно, конечно. И они говорят, ну, послушайте, если мы сделаем так, не более чем на 10%, то пусть все остальные тоже так сделают.
То есть это такой картельный сговор со знаком плюс?
Кстати, да, хорошая идея вот сейчас была. Значит, мы готовы это сделать, но пусть это сделают и остальные. Ну, в принципе, логично. Mm-hmm. Ну, так-то по мне логично. Нелогично только другое. Нелогично, что не ФАС пришла и сказала, давайте мы все ограничим. Вот не все, а вот из этого списка. А пришли ритейлеры и сказали, мы ограничим, но пусть и остальные тоже ограничат.
А специалисты как-нибудь объясняют, экономисты, вот эту историю?
Давай послушаем. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец.
Ограничение торговой наценки или вообще ликвидация торговой наценки по базовым продуктам питания, эта тема обсуждалась в прошлом году достаточно активно, как один из вариантов снижения общего прироста цен. И если мы сегодня увидим историю, связанную с тем, что ритейлеры согласились на эти меры, это будет, безусловно, серьезный шаг по подавлению продовольственной инфляции.
Подорожала история ведь в чем? Подорожало там на 25, на 30% то, что было самым дешевым, да. И поэтому, да. И поэтому мы, конечно, говорим, знаете, эксперты говорят, что надбавки на социально значимые товары и так минимальны, да, и говорят, что ритейлеры вот так вот решили сами пойти навстречу и регулятору, и покупателям. Но также мы понимаем, что продуктовая инфляция вышла на показатели 2014-2015 года, тогда из-за санкций продовольствие подорожало на 14-15% за год.
Это в среднем, а если брать
конечно.
По отдельным категориям, как, кстати, в 2021 году было.
Ну, тоже как-то.
Это вообще другие циферки.
Вот я и говорю, что
некоторые... Ни разу не 15%.
Сейчас говорят, что в среднем 10%, а может быть, по итогам... Пока ведь итогов года нет минувшего. Еще пока их нет. Вполне возможно, что так же будет, как в 2014-2015 году. Такие же показатели. Но по некоторым 25-30, та же капуста, например, которая у тебя в твоем борще... Вот, который ты готовишь изредка,
да.
Который мне готовят изредка, да. Поэтому вот теперь обязательно следует, мне кажется, обратить внимание, как ФАС отреагирует на это предложение ритейлеров.
Да, еще было бы любопытно, я так понимаю, что в данном случае торговые сети ничего по этому поводу не сказали, не вырастут ли на другие товары, не из борщевого набора, цены, на 10% по сравнению для того, чтобы
есть
компенсировать.
Ответ прямо
вот
сейчас.
Это.
Я не знаю, что там торговые тебе скажут что угодно.
Значит, ты скажешь, да,
вырастут,
в любом случае.
Вырастут. В любом случае в России вырастут цены на продовольствие. Они по всему миру растут, что в России будет какая-то другая цена. Значит так, в Соединенных Штатах Америки инфляция на продукты питания что-то около 5%, в Евросоюзе что-то около 6% инфляция, ну, повышение цен на продукты питания в среднем. Ну, то есть ожидать того, что и тут такая Россия, как будто она не в глобальном...
подешевело.
Да, не в глобальном мире. Такой, знаете, у нас все подешевело. Не, ну так, конечно, не будет. Но чтобы, как ты сказал, с чего мы начали, чтобы обдираловка не была такой обдирающей, вот что, наверное... Главное.
Да, это единственное, на что остается надеяться в смысле роста цен, уж точно не какого-то прям значительного удешевления, наверное, каких-то товаров или полной остановки роста этих самых цен.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще про российскую экономику.
Но,
да.
По аналогии с программой Трампа. Давай так.
Это заимствование хороших примеров? Или как?
В
интересно.
Случае, ты меня спрашиваешь.
Я
в данном
вопрошаю.
Случае заимствование, наверное, неплохое, но...
это еще слегка, предстоит
нет,
выяснить.
Нет, да наоборот, слегка опоздали. Не совсем понятное. Итак, аналогия с программой Трампа. Мы помним, да? Минэкономики России предлагает формулу, которую я бы назвал «нанимай россиян». Потому что когда-то в США Трамп как раз сказал «покупай американское, нанимай американцев». 45-й президент США вот предложил, сделал такую вот формулу. Она сработала, да. «Покупай американское, нанимай американцев». В некоторой степени Трамп там со всеми, как положено, переругался, тоже, да, она в некоторой степени, конечно, сработала. Сейчас Минэкономразвитие предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским, имеется в виду, конечно, Евразес, подрядным организациям без преобладающего найма иностранной рабочей силы.
Иностранные за пределами ЕАЭС?
Не-не-не, смотри. Есть подрядные организации, которые выполняют государственный заказ, да?
Угу.
Приоритет рекомендуют отдавать тем, у кого меньше иностранной рабочей силы. Понимаешь меня? Не очень, да? Но здесь какая заковыка? Меньше иностранной рабочей силы имеется в виду не только граждане России.
Вот, о чем я тебе говорю.
Но и Евразес.
Вот.
Граждане Евразес.
Не только в российском ключе,
вот.
А вот этого союза экономического.
И это немного, да, и немного это так... Ну так.
Меняет концепцию.
Меняет концепцию и картину всю
очень,
меняет.
Очень, да. Вот. Немного очень меняет.
На самом деле, эта программа, которую предлагает Минэкономразвитие, там много пунктов, как они собираются помочь инфраструктурным проектам на территории России. И это лишь один из этих пунктов. Но вот такая мера, говорят, позволит стимулировать занятость на российском рынке труда и также работников с территории Евразийского экономического союза. Вот так вот в документе написано. Ну, давайте послушаем экономиста, финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева.
Причин может быть две. Первая, может быть, связана либо с тем, что, ну, напомнить о себе и озвучить позицию для привлечения общественного внимания, это может быть как бы одна причина, которая носит такой, ну, скубо, что ли, характер рекламный. Вот. И второй момент может быть связан с тем, что, возможно, знаете, что у нас законодательство не всегда выполняется. Возможно, что этот закон тоже не всегда выполняется. И очередной раз обратить внимание на то, что, соответственно, нужно руководствоваться именно этим принципом при найме работников на подобной стройке.
Итак, давай ты
напомним,
повторишь Евразес, да? Вот как ты сейчас сказала.
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия. Государственные наблюдатели Союза, Молдавия, Узбекистан и Куба.
А никто не говорит, что наблюдателей в этом списке не будет.
Очень может быть, что
очень может быть,
ага,
что будет.
Ну,
нет,
то есть,
Таджикистана.
Нет Таджикистана.
Нет Таджикистана. Ну что же, это очень сильно ограничит, да, приток ну, не знаю, из Афганистана, наверное, нельзя будет приехать рано на работу. Но говорят вот что. После 25 года, если проблемы отрасли не решатся, строительной отрасли, да, или решатся частично, власти могут столкнуться с недостатком мощности для реализации планов по развитию инфраструктуры. Ну, вот так. Но мне всегда нравится, после 25 года, это когда? Это может быть 50-й, потом, если проблемы отрасли не решатся, а если решатся, ну, то есть вот, ну, такие, я очень люблю такие исследования. Вот, мне очень нравится. Я бы писал по 5 в день таких, мне кажется. Если не решаться, то решаться, а может быть и нет. После 25-го года.
После 25-го года, действительно.
Но на самом деле, еще раз подчеркнем, что сейчас уже в российском законодательстве есть пункт нанимать на работу в первую очередь граждан России и граждан стран Евразэс. Вот так. Так что вот это предложение немного выглядит туманным.
Туманным. Будем ждать пояснения от Минэкономики, да, когда туман рассеется, действительно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Без гражданства.
Так.
Но с удостоверением. Удивительная история. На мой взгляд, удивительная история. Потому что, наконец-то, человек два года человек прожил в этом месте, где находится обычно временное содержание иностранных граждан.
Ой-ой-ой.
Нормально?
Пункт, да?
Да, да,
центр,
да, да.
Это называется.
Итак, первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве. Сообщается, что мужчина провел в центре временного содержания иностранных граждан более 2 лет. А все почему? Потому что из-за отсутствия гражданства его никуда не могли депортировать. Может, и хотели бы его депортировать на родину.
То есть он
а
не
где
гражданин
у него родина?
Никакой страны.
Да, апатрид. Апатрид, по-моему, это называется, да?
Возможно.
Родился в Душанбе. Это не обозначает, что он получил таджикистанское гражданство. 5 лет ему было, он переехал в Астрахань. Ну, и российское гражданство он тоже не получил, потому что, видимо, его родители не являются гражданами России, он не может претендовать на гражданство. Видимо, сам он не попал там в 91-й год, да, по-моему, вот это на водораздел. Ну, конечно, вот вы родились позже, да?
Ну,
да,
я Мария? Нет, вот. В 90-м как раз родилась, да.
Это водораздел, когда ты, если ты до 91-го года живешь на территории России, получаешь гражданство. То есть у него так не получилось, да, угу. И родители у него тоже не были россиянами. Но при этом, когда ему было 5 лет, они переехали в Астрахань. И вот все, и теперь 2 года человек прожил. Там, а куда его деть? Вот что с ним делать? Ему паспорт не выдать, ему никакие документы не выдать, и никакая страна не хочет его принимать. Вот какая история. И поэтому в России был разработан, потом принят закон о выдаче лицам без гражданства, которые находятся в России, временных удостоверений личности. Этот закон был подписан президентом в феврале 2021 года. Этот документ выдается на 10 лет. Мы, конечно, радуемся за этого мужчину, который
что
получил.
У него появился документ,
да,
который что дает ему что?
Но я сегодня... Не-не, ему дает все, потому что он может теперь получить полис ОМС, он может теперь
вот.
Обучать своих детей в школе, конечно.
Работать он легально может?
Конечно, угу, конечно.
Хорошо.
Он все, это примерно как вид на жительство. То есть у него будет спрашивать, господин, вы кто? А он будет предъявлять документ, потому что до
и
этого
его не
него
будут каждый раз возить в центр временного содержания.
Вот какая история. Правозащитник и юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что теперь такие документы будут выдавать гораздо чаще, что вот это первый случай, а теперь такие документы наконец-то станут выдавать.
Прецедент.
Мир современный глобален, миграционные потоки наблюдаем, поэтому вопрос с апатридами, так называемыми лицами без гражданства, да, рано или поздно надо было решать, и, соответственно, мы наблюдаем решение подобного вопроса, потому что если человек заявлял о том, что у него нет гражданства и не представляется возможным определить его принадлежность к той или иной стране, перед государством пребывания такого человека встает вопрос, что же с ним делать, если он на территории страны находится незаконно.
сегодня потратил глобальную часть своей жизни на то, чтобы найти, а сколько же людей в России проживающих нуждаются вот в таких удостоверениях. И я так понимаю, что каждая ФМС, каждое управление ведет свою статистику, а общей статистики именно по таким случаям
ее просто не существует.
Ее или не существует, или она не публикуется. То есть непонятно. То, вот ты приехал, ты живешь в Кемеровской области, и вот в таких же условиях, а тебе ничего не знают в Москве. Тут недаром ведь сообщается, что первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве. И дальше хочется добавить, ну, наконец-то. Понимаешь, то есть и люди, которые находятся в таких же условиях в других регионах, 85 регионов в стране, ну, то есть и везде есть такие люди, да, то есть вполне вероятно.
Я не уверена, что это очень большое число, у кого нет вообще никакого гражданства. Вот я прям сомневаюсь, что таких много.
Не миллион, я думаю, конечно, но понимаешь, когда речь идет о том, что это человеческая судьба, а он не может документ получить, понимаешь, просто потому, чтобы доказать, что он халимжон, ну, как бы, ну, что.
Ну, с другой стороны, он мог бы сам озаботиться до того, как его задержали и на 2 года поместили в центр
временного.
Ну, так он же сейчас совершеннолетний. Да?
Да,
конечно. То есть не в 5 лет, а в 18 можно было озаботиться, например. Но мы посмотрим, как будет практика дальнейшая по этому поводу вообще в России складываться. Благодарим Евгения Майструк.
Благодарим Марию Меркулову.
Были в студии «Радио Спутник», да?